«Вы должны простить меня», — сказал мистер Арчер, растянув губы в ухмылке. «Я не должен улыбаться, усмехаться». Он звонко рассмеялся в голос. «Но я всего секундочку, я просто не ожидал, даже на смертном одре». «Конечно», — сказал человек за письменным столом. Он поддерживающе улыбнулся. В немыслимых размерах комнате были только мистер Арчер, стол, перед которым он стоял, и человек, сидевший за ним. Потолок представлял собой парящий, безграничный купол, столь же далекий от головы мистера Арчера, сколь далеко было небо, когда он был жив. Где-то там стены терялись в тумане, а в центре всего этого был он, Эдвард Моран Арчер. «Совершенно обычная реакция, уверяю вас», — сказал человек за столом, оглядывая лацканы своего костюма, чтобы дать Арчеру время привести лицо в порядок. «Мы это учитываем. Ваш нынешний ученый век остерегается антропоморфизма, подобного этому. Людей больше не воспитывают в понятиях об аде и рае. Подобные вещи кажутся им удобными выдумками для проповедников и писателей. Разумеется, когда они умирают и перебрасываются в рай или в ад, они реагируют истерически. Одни плачут, другие смеются». «Понимаю», — сказал мистер Арчер. Теперь он уже контролировал себя, но улыбка все еще бродила в уголках его широкого рта. «Что ж, я не был особо хорошим парнем. Нарушил несколько из 10 заповедей, включая какие посерьезнее. Где тут у вас огонь и вилы?» Он сжал губы, потому что улыбка могла вырваться наружу в любой момент. «Представьте себе, в конце концов он будет гореть в старом добром аду, какой дед так любовно описывал ему в подробностях». Но он все еще не мог воспринимать происходящее всерьез. Ситуация была такой дикой, такой в сущности смешной. «Вы хотите огонь и вилы?» — спросил человек за столом. «Не слишком», — сказал мистер Арчер. «А что, есть выбор?» «Конечно», — сказал человек, выглядя совершенно не по-дьявольски в своем сером деловом костюме с гладко зачесанными волосами. «Свобода воли проявляется во всей Вселенной, даже здесь у вас много возможностей выбора». «Разные наказания?» — спросил Арчер. «Пальцедавилки или железная дева, решетка или раскаленные клещи?» «Все это попадает в одну и ту же категорию», — сказал человек за столом. «Позвольте показать». В ту же секунду Арчер обнаружил, что он теперь интеллект без тела. Он был в маленькой комнатке с низким потолком. Свет давали только коптящие факелы, бросавшие рваные красные и желтые сполохи на каменные стены. «Поэтично», — подумал Арчер и похвалил себя за спокойствие. В центре комнаты разыгрывалась сцена. Человек с чреслами, обернутыми тряпкой, был растянут на огромном колесе. Его тело напряжено, как готовый к выстрелу лук. Его неподвижные палачи стояли по обе стороны от него. Один держал раскаленные клещи едва ли не в сантиметре от его плоти. Другой затягивал железный сапог у него на ноге, а еще один держал руку на рычаге, поворачивавшем колесо. Все они застыли в момент действия. Лица палачей были темны под капюшонами, агонизирующее лицо человека было обращено к потолку, и Арчера была видна белая линия его челюсти и шеи с канатами вен. Он вглядывался в надежде засечь движение, но на протяжении долгих секунд не смог увидеть ничего. Затем он разглядел, как совершенно незаметно рама натянулась сильнее, сапог сжался на ноге, раскаленное железо приблизилось к телу, обжигая плоть жарче с едва различимой силой. Видение исчезло. «Больше не смеетесь, дружески?» — поинтересовался человек за столом. Арчер покачал головой. «Эту сцену мы показываем первой. Нет ничего лучше старой доброй пытки, чтобы отрезвить человека. Конечно, говорят, что никакая физическая мука не может сравниться с психологической, и я в это верю. Что ж, для тех, кто не переносит всего прочего, у нас есть пыточная камера». «Вы сказали, что есть другие варианты?» — спросил Арчер. Он понял, что дрожит. Физические пытки — это всегда его ужасало, еще с тех пор, как он был маленьким. Даже мысль о боли, сломанная рука, разбитая нога... «Конечно, есть вариант», — сказал человек. «И вы можете выбрать любой. Позвольте мне представить вам весь набор». Сознание Арчера тут же повисло в пространстве, двигаясь вдоль склона горы. Приблизившись, он увидел точку на белой каменной поверхности. Точка превратилась в человека. Духом пребывая рядом с ним, Арчер смотрел, как он взбирается на гору. Он двигался медленно по гладкой поверхности утеса. На ровном камне едва было за что хватиться рукой, на что опереться. Как гигантский муравей, человек мучительно карабкался вверх. Подняв голову, Арчер увидел, что верхушка горы теряется в тумане. Внизу тоже был туман, скрывавший подножие. Между двумя туманами был голый гладкий камень, взбирающийся по нему человек. Человек продвигался, и Арчер видел, что он должен двигаться вверх или упасть вниз, и что стоило ему начать падать, ухватиться будет не за что. «Упадет ли он?» — задумался Арчер, глядя, как тот вцепился в скалу, ища за что ухватиться. «Или победно доберется до вершины?» Арчер смотрел и чувствовал, как в нем нарастает волна сострадания. «Покажи им!» — крикнул он, не разлепляя губ. «Доберись!» Видение исчезло. «Вариация», — сказал человек за столом, — «тема Сизифа. Только вместо камня человек тащит сам себя». «Что происходит, когда он добирается до вершины?» — спросил Арчер, чувствуя себя получше. «Скала куда более приятный вариант, чем пытка», — подумал он, опираясь на стол. «Честно говоря, — сказал человек, — никогда не было установлено, что у горы есть вершина, но я полагаю, что есть». «Нет вершины? — выдохнул Арчер. Внезапно он резко выпрямился. Вы имеете в виду, что этот человек будет все лезть и лезть вечно?» «Я никогда не говорил, что вершины нет. Я просто заметил, что ее наличие никогда не было установлено. Что же, до лезть и лезть он будет лезть, да. Разве что он пожелает сдаться, в каковом случае он упадет. Вечность же одно из ваших учений, в которое лично я не верю, ему нет доказательств». Следующая сцена представляла собой лодку в океане. Вода была серой, волны были серыми, без белых бурунов. Перед маленькой лодкой стеной стоял серый туман. Позади нее и со всех сторон была серая вода, простирающаяся настолько, насколько хватало глаз. В лодочке без мачты сидел человек. Сидел за штурвалом, уставившись в туман. Лодка изящно двигалась по серым волнам сквозь туман, отступавший перед ней. «Приятно», — спросил человек за столом, когда видение исчезло. «Романтично. Лодка в море, загадочная вода». «Полагаю, океан бесконечен», — сухо сказал Арчер, чувствуя, что он разобрался в этом месте. «Не знаю», — сказал человек. «Океан, безусловно, где-то кончается, но однозначно может быть, что лодка движется огромными кругами». «И он никогда об этом не узнает», — сказал Арчер. «Возможно, нет», — сказал человек. «Если у него есть вера, он думает, что сразу за стеной тумана должен быть берег. В километре, в дюжине километров, в 100 километрах. Или все в нескольких метрах». «Покажите еще», — сказал Арчер. «Я начинаю понимать». Это была маленькая, хорошо освещенная комната с закрытой дверью в одной из стен. Из отверстия выходила конвейерная лента, пересекала комнату и уходила в другое отверстие. Человек стоял у стены и ввинчивал болты в механизмы, проплывающие мимо него. Работа была простая. Каждые несколько секунд перед ним появлялась деталь. Он вставлял в нее болт и принимался ждать другую. «Влияние века машин», — сказал человек. «Некоторым это подходит. Когда будет вставлен последний болт, он закончит? Ага». «Но, — сказал Арчер, — конвейерная лента бесконечна, и кто-нибудь, возможно, другая жертва, работает, вынимая болты в другой части конвейера». Арчер позволил себе кислую улыбку. Он все понял про это место. Точно так же, как понимал все про любое место, где ему доводилось бывать. Любое, кроме больницы, где никакие деньги не смогли купить ему новое сердце. «Почему он не выходит в ту дверь? — спросил Арчер. — Она заперта?» «Нет, здесь нет запертых дверей. Но он не должен прерывать работу. Дверь будет там же, когда он закончит». «Старая игра в ожидании», — сказал Арчер. «Пусть надеются, пусть думают, что в конце все будет хорошо. Хитрые вы бесы». «Вполне возможно», — сказал человек за столом. Он смотрел на ткань своего костюма, пока Арчер не перестал улыбаться. «Но лично я не знаю». Были другие сцены. Гениальные сцены, потрясающие сцены, даже ужасающие сцены. Арчер увидел выбор древних. Поляну в лесу, где человек мог стоять с мечом в руке. Затем из-за деревьев вылетал гигантский волк одним движением. Он явно был натренирован. Человек рассекал волка. Смертельно раненное животное уползало прочь. Человек стоял, держа меч наготове, и прислушивался. Едва уловимые звуки, треск ветки, стук сердца предупреждали его. Он оборачивался, и тут же другой волк бросался на него сквозь заросли из другой точки. «Разруби его и жди следующего». «Было бы занятно», — сказал Арчер. «Если бы это был один и тот же волк снова и снова». «Это невозможно», — напомнил ему человек. «Должно быть много врагов, которых надо убить. 100, 1000, 1000000. Возможно, в один прекрасный день он перебьет их всех и сможет продолжить путь через лес навстречу своей судьбе». «Или нет», — язвительно сказал Арчер. «Особенно, если это один и тот же волк, как нам с вами. Известно». Человек пожал плечами. «Это не моя забота. Вера или ее отсутствие — это не ко мне. Вы все видели. Выбирайте». «Психологическая пытка», — размышлял Арчер. «Да разве так было не всегда? Разве ад — это не способ заставлять другого предвкушать, надеяться, ждать? Так-то оно. Ну что ж, ну какой идиот, — удивлялся он, — выберет пыточную камеру. Возможно, мазохист? Человек вроде него самого, раскусивший фокус бесконечности ожидания. Ой, нет. Гора? Изматывающая, мягко говоря. И так же глупо, как конвейер. Меч? Судьба этого человека была получше, но кто хочет провести вечность, рубя волков? Да еще имея шанс зазеваться и быть укушенным в процессе. Все остальное было не лучше». «Я полагаю, лодка — самый лучший вариант», — сказал Арчер. «Так что если у вас нет ничего...» Он тут же оказался в маленькой лодке. Он плыл по Серому морю в туман. Черт! Он хотел задать еще столько вопросов. Но неважно. Можно было устроиться поудобнее, чтобы провести вечность комфортно. Через некоторое время он осмотрел лодку. Смотреть было не на что. Ни канатов, ни руля, ни припасов. Только деревянный штурвал, и он сам. Но места для того, чтобы прилечь, хватало, и он прилег. Возможно, ему удастся поспать. Под серым, лишенным выражения небом, среди серого моря, окруженный серой лодкой, Арчер уснул. Он проснулся и обнаружил все те же море и небо, ту же лодку и туман. Он не испытывал ни голода, ни жажды. Опустив руку, он потрогал воду. Это была настоящая вода. Он попробовал ее на вкус. Соль? Океан слез? Он принялся ждать, время шло, и он оценил свою ситуацию. Предвкушение было сутью пытки, он не сомневался. Предполагалось, что целую вечность он будет вглядываться в туман, ожидая и предвкушая, что берег появится в любую минуту, темный на фоне серой воды. Но он решил твердо не думать об этом. Надеяться в этом месте было абсурдно. «Может быть, надо было выбрать что-то другое», — подумал он через некоторое время. «Катание на лодке однообразно, ничего не скажешь». По крайней мере, отсекая головы или вставляя винты, он бы хоть чем-то занимался. Арчер пересмотрел свою жизнь. Он разобрал ее в мельчайших деталях, прожил заново каждый момент, растягивая его до максимума. С тоской оценил он моменты, которые привели его сюда, многие перекрестки своей жизни. Он подумал обо всем, о хорошем, плохом, безразличном. В некотором смысле он был рад, что многие решения привели его в это место. Ему было о чем подумать. Время шло. Незаметное посреди моря, в плывущей лодке, в отступающем тумане, мысли бежали вперед. Время шло. Арчер лежал или сидел, или стоял в лодке, чувствуя себя все таким же человеком, как и всегда, только не испытывающим ни голода, ни жажды. Одну лишь скуку. Прошло так много времени, что казалось, будто вечность начинается сначала. Арчер использовал каждую мысль, каждую комбинацию и вариацию мыслей, на которые был способен, но ничего не менялось в серой лодке, или в сером море, или в сером тумане. Время шло. Медленно. Время шло. «Это чересчур», — снова повторил Арчер вслух. «Он уже давно говорил вслух. Я больше не могу», — повторил он в миллионный раз. Он спросил себя, что было в воде. «Какие опасности? Какие ужасы?» Время шло. «Но я думаю, что могу прыгнуть за бортик». Подумав об этом в миллиардный раз, Арчер перевалился через бортик лодки в серое море. Он долго представлял себе это ощущение. Вода, плещущаяся вокруг него, мысли, которые возникли у него в результате, и мысли, которые возникли благодаря этим мыслям. Секунду — это было замечательно. Он греб руками и ногами, глядя, как лодка продолжает плыть без него. А потом случилось нечто. Туманы впереди расступились. Лодка проследовала между ними, и там, на горизонте, был берег, длинный и темный. Арчер мог разглядеть пляж и деревья. Лодка поплыла быстрее, уткнулась в землю. Арчер видел очертания других лодок. Ему показалось, что он различает людей. «У моря был конец!» — выдохнул он. «Лодка не плыла кругами!» А скалолаз, теперь Арчер знал, что он добрался бы до верха скалы, если бы набрался мужества идти достаточно далеко, а рабочий бы вставил свой последний болт, а воин убил бы последнего волка. Все это была проверка веры. Веры в аду. Он стал грести к берегу, но вода была как густое желе. Его руки и ноги тянуло вниз, голова опускалась под поверхность. Он бросил последний, безнадежный взгляд на берег и стал тонуть. Конечно, утонуть он не мог, он же был мертв. Все, что он мог, это тонуть, тонуть. Докуда? До самого низу. А что ждало его там внизу? Ну, для тех, у кого нет ни веры, ни надежды, пыточная камера, разумеется.
Так, значит, рассказ сегодняшний длинный, поэтому, во-первых, мы не будем терять времени, а во-вторых, мы не будем его пересказывать. Я надеюсь, что все его читали, а кто не читал, наверное, поймет все из нашего разговора. Я сразу начну приставать к вам с вопросами. И прежде чем... Ну, давайте так, я немножко расскажу, о чем рассказ, чтобы мы все понимали его одинаково и слышали его одинаково. У нас есть... И напомнить вам немножко имена, в первую очередь. Значит, у нас есть человек по имени Адам, и рассказ начинается с того, что Адам смеется, Адам хохочет. И Адам говорит, что он не должен улыбаться. Человек, который сидит перед ним, говорит, что это нормальная реакция. И дальше между Адамом и человеком происходит очень непростой, необычный разговор. Человек показывает ему всякие удивительные сцены. И Адаму предлагается, я уже вижу вопрос Ады, сейчас. Адаму предлагается кое-что выбрать. Адам совершает выбор. И потом с ним происходят разные сложные вещи, и Адаму приходится о многом подумать. Ада, давайте вопрос.
Он в рассказе называет, ну, как бы, его называют Арчер, мистер Арчер.
Мистер Арчер, простите, не Адам, конечно. Я смотрю на Адама, я рада его видеть, и у меня все сбилось. Мистер Арчер совершает сложный выбор, и потом ему приходится о многом подумать, и рассказ заканчивается очень необычно. Значит, у меня есть сразу первый вопрос к вам. И мой первый вопрос – это почему, как вам кажется, мистер Арчер в самом начале смеется? Почему Арчер рассмеялся? Давайте, поехали. Лика, вперед.
Ну, возможно, такая реакция, истерика. Либо иногда мозг просто не может принять информацию, и такой смех — это как защитная реакция получается, что вот сейчас он посмеется, потом окажется, что это какая-то шутка, что этого всего не было, и все такое.
Очень здорово. Все три версии, ну, не версия, это все одна версия, что это нервная реакция, и что он так реагирует на события. Адам, пожалуйста.
Я думаю, что это некая боязнь того, что ему просто предстоит. Это психический, ну, как психическая такая ответка на боязнь.
Окей, очень хорошо. Я думаю, что и это тоже есть. Злата, пожалуйста.
Ну, я тоже согласна с тем, что, возможно, это какая-то психологическая реакция, но и возможно, что он не поверил просто, что действительно там ад и рай существует, что действительно это была правда, потому что, ну, все больше и больше людей в это не верят, мне кажется, и вот.
Мария Дзюбова, пожалуйста.
Я согласна с мнением. Мне кажется, что он просто не мог это принять. И это была, ну, типа, как защитная реакция, что это все неправда. Я когда-то смотрела фильм, где доктор не смог спасти пациента. И когда этот пациент умер, то доктор на его похоронах, он смеялся, потому что он не мог принять тот факт, что его пациент умер. Ему казалось, что это какая-то шутка. И, наверное, этот человек, он любил шутить, может быть, и он привык со всеми проблемами справляться через смех.
Очень здорово. Так, пожалуйста, Софья Андреева.
У меня почему-то, когда я читала, сложилось такое представление, что он был человеком, ну, упоминалось в рассказе, что он, конечно, знал, он верил в то, что, мне кажется, существует рай и ад. Возможно, он пытался это кому-то доказать. И что вот когда он попал уже в это место, он засмеялся в смысле: да, я был прав, вы все мне не верили, а на самом деле так и существует, и все так и получилось, как я говорил.
Очень здорово. Давайте, пожалуйста, Дарья.
Я думаю, что он в это все не верил, а потом... Ну, я считала, что это какой-то бред. Вот. А потом он сам это все увидел и такой... Блин, я был неправ.
Очень, очень может быть, что да, что тогда, и тогда он смеется, потому что он смеется над самим собой немножко, да, что над собственным упрямством и над собственным неверием. Ада, пожалуйста.
Он мог еще не осознать всю серьезность происходящего и то, что все это реально.
Очень здорово. И Платон нам пишет в чате: в просвещенный век мало кто верит в существование ада и рая, поэтому он так странно отреагировал. Вот то, что нам пишет Платон, очень похоже на то, что говорит человек за письменным столом. Значит, человек за письменным столом буквально говорит совершенно обычную реакцию, уверяю вас, в наш нынешний ученый век, ваш нынешний ученый век остерегается антропоморфизма, подобного этому. Людей больше не воспитывают в понятиях об аде и рае. Просвещенные подобные вещи кажутся им удобными выдумками. Разумеется, когда они умирают и переносятся в ад или рай, они реагируют истерически. Одни плачут, другие смеются. Кстати, я хочу сказать, что такое антропоморфизм. А если кто-то из вас может, посмотрел, может быть, или знал, может быть, если кто-то из вас готов объяснить, давайте объясняйте. Если нет, давайте объясню я. Это очень простая вещь. Адам, давайте.
Это такая вещь, ну, как бы, когда человек наделен какими-то свойствами чрезмерными, допустим, там, хвост, там, что-то неземное, как бы, что-то неземное. Я когда об этом читал, но я, как бы, так это себе интерпретировал.
Почти. Значит, смотрите. Антропа означает человеческий, а морфизм означает форма. Это когда мы наделяем что-нибудь незнакомое человеческим подобием. Например, мы смотрим на кота и говорим, наверное, кот сейчас думает, но мы знаем, что коты не думают. Думать – это человеческое свойство. Мы наделяем кота человеческими свойствами. Это антропоморфизм. Или когда мы смотрим на свое комнатное растение и думаем, наверное, нашему цветочку очень хочется на улицу. Но мы прекрасно знаем, что цветочку ничего не хочется. Хотеть – это человеческое свойство. Мы наделяем цветочек человеческими свойствами. Это антропоморфизм. Антропоморфизм – это когда мы придаем человеческие свойства нечеловеческим объектам. Вот и все. Это ужасно просто. Как вы думаете, что такое зооморфизм, если мы знаем, что зоо, как в слове зоопарк, это все, что про животных? Давайте, Софья.
Когда наоборот наделяют животными свойствами.
Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Это когда мы думаем, что камень, когда мы говорим про камень, наверное, он совсем как мой кот любит пить молочко. Это зооморфизм. Мы наделяем неживое свойствами живого, как животное. Значит, поехали дальше. Смотрите, если мы решили, что Арчер смеется... Значит, первое, мы понимаем, куда попал Арчер? Куда попал Арчер? Софья?
Забыла, как называется это место, которое как бы между адом и раем.
О, нет, Чистилище. Он попал в очень конкретное место. Он попал... Слушай, давайте, куда попал Арчер?
Я считаю, что Арчер попал примерно между адом и раем, но это ближе к чистилищу, скорее всего. Но так как поняли, наверное, что ничего нельзя уже сделать, то отправили его сам в ад.
Очень интересно. Так, мы с вами расходимся во мнениях. Давайте анализировать. Давайте анализировать так. О, Саша Коваленко, давайте, ваша версия.
А если я не ошибаюсь, то вначале было что-то про комнату. То, что да. Они были в какой-то неправильной огромной комнате. Там все было очень большое.
А что это за комната? Адам, давайте.
Это не там некая какая-то, может быть, тюрьма. Ну, как бы мне показалось.
Так, то есть это плохое место?
Да.
Ада?
Он сразу в аду?
Конечно. Ему не предложили ничего хорошего. Он попал не в распределитель, на мой взгляд. Он попал сразу в ад. Очень вот что напоминает... Почему это все напоминает вам чистилище или распределитель? Да, Софья вот пишет нам в чате, он попал сразу в ад. У меня есть доказательства. Злата, давайте послушаем вас, а потом я приведу свои доказательства.
Ну, сначала кажется, что он попал в какой-то распределитель, потому что ему дается выбор. Но выбор не из чего-то плохого и чего-то хорошего, а выбрать наименее что-то плохое для себя, хотя выбор так себе.
Абсолютно. Мое доказательство заключается в том, что ему дают выбрать разные степени, разные мучения. И поэтому я считаю, что он попал сразу в ад. Ему дают выбрать между такой пыткой. Я считаю, что он сразу в аду. И тогда у меня возникает очень разумный вопрос. Если он сразу в аду, сразу в плохом месте, кто человек, который сидит за столом? Давайте, Софья.
Дьявол.
Я совершенно согласна. Есть ли у кого-то другая версия? Мария.
Я тоже хотела сказать дьявол, демон, какой-то черть, тот, кто управляет адом, может быть, Аид, древнегреческий бог, я не знаю.
Аид – это прямо место, которое означает ад, да. Сашечка Лейбман, давайте.
Я не думаю, что это глава ада, я думаю, что это как, ну, как какой-то судья, который судит. Не черт. Черт бы сразу уже там пытки, все такое, не стал бы судить. А тут его именно судят.
А разве его судят? Давайте про это подумаем. Судят – это когда приговор может быть разным. Например, когда человека могут оправдать. Есть ли какой-то момент, когда его могут оправдать. Когда есть шанс, например, что его отпустят. Как вам, Саша, кажется, там есть какой-то момент, когда может быть, что ему скажут, ну, все-таки мы тебя отпускаем, тебе здесь не место. Злата, давайте, помогите.
Ну да, и правда, и лечит какой-то.
Нет, потому что он не, как бы, не спрашивает его ни о чем, в общем-то, и просто предлагает выбрать меньшее зло. И...
Да. Но сейчас, когда нам Саша сказала про суд, я внимательно думаю и хочу сказать, что на суд вообще-то немножко похоже. Я понимаю, почему у Саши возникла такая мысль. Я скажу, что похоже. Сидит человек в костюме, как часто сидят присяжные и адвокаты в суде, и там есть момент, когда... Арчер сознается в своей вине. Что ж, говорит он, я был не особо хорошим парнем, нарушил некоторые из 10 заповедей, включая какие посерьезнее. То есть он сознает свою вину. Это немножко похоже на суд, и я понимаю, откуда у Саши такое впечатление. И, кстати, я хочу вас спросить. Все время, нигде не говорится слово «дьявол», вы огромные молодцы, что вы догадались. И я сейчас еще с вами поговорю про... разные слова, которыми вы пользуетесь. Но сначала я спрошу. Нам говорят все время «человек в костюме». Это ужасно интересно. А как обычно описывают дьявола? Кто готов рассказать? Давайте, Саша Коваленко.
Ну, вообще, это уже зависит от самого человека. Его описывают по-разному, но обычно это красное человекоподобное существо с рогами. И достаточно редко оно в каком-то костюме, так официально что-то. Обычно просто красный человек с рогами.
Да.
С какими-то вилами еще в руке дополнительно. И с крыльями еще бывает.
Мы сейчас с вами поставим эксперимент. Я ставлю эксперимент и показываю вам результаты. Значит, сначала я послушаю Адама и Марию, а потом мы поговорим. Адам, давайте. Как обычно это дьявола?
Что он какой-то типа кровавый, какая-то кровавое существо, поэтому оно красное, которое питается, которое, ну, как бы, да. Все плохое делается, поэтому оно все в крови измазано.
Так, значит, много красного цвета, обязательно уродливый. Лика, пожалуйста.
Не знаю, мы когда-то с друзьями говорили про дьявола и как-то пришли к выводу, что у каждого он свой, то есть каждый по-своему его представляет, и уже в зависимости от характера человека, от того, что он совершил, будет формироваться либо ангел, либо дьявол как-то.
Очень здорово, очень интересно. Мария, пожалуйста.
Мне кажется, что... вот я, когда представляю себе дьявола, я его представляю как какого-то человека, который делает что-то очень плохое. И обычно мне кажется, что вот когда какого-то человека называют дьяволом, вот мне кажется, что... вот это вот есть дьявол конкретно в наше время. Хотя, наверное, в разные другие эпохи дьявола представляли по-разному. Но мне кажется, что конкретно в наше время его представляют каждый по-своему, как человека, который сначала был, например, очень милым, а потом сделал что-то очень плохое.
Очень хорошее наблюдение. Сейчас мы послушаем Аду, потом я прочитаю наш чат. Ада, пожалуйста.
У меня сейчас с этим человеком в костюме появилась ассоциация с маньяком, который выглядит абсолютно по-обычному, но маньяком. При этом...
Ударение на «я». Маньяком. Окей.
Маньяком. Да. Вот. Но, то есть он выглядит абсолютно по-обычному, но при этом опасный, злой и так далее.
Может совершать ужасные поступки. Нам напоминает, во-первых, Платон Пузицкий, что дьявола в разные эпохи, в зависимости от разных мировоззрений и в разных культурах, я еще напомню, описывали очень по-разному. А Семен Парижский напоминает нам, что слово «дьявольский» там все-таки упоминается. Он выглядел совсем не по-дьявольски в своем костюме. Семен, спасибо большое. Это я не заметила и ошиблась. Значит, я с вами ставлю эксперимент. Эксперимент такой. Я шерю вам свой экран. Я просто ввела, вот вы видите, в строку поиска слово «дьявол» и смотрю, как его рисуют и изображают. Я просто смотрю выдачу Гугла. Значит, смотрите. Во-первых, у нас есть абсолютно прекрасная картинка в первой строчке справа, потому что есть животное, которое называется «тасманский дьявол». Оно ужасно миленькое. И это животное, про которое я знаю одну важную вещь. У него пасть раскрывается шире, чем у любого другого животного на Земле. Ровно за это его называют тасманский дьявол. У него очень широкая пасть и очень много зубов. Вот здесь на картинке даже видно внизу. Мы действительно видим много красного цвета. Мы видим рога. Мы видим, что есть люди, которые любят модифицировать свое тело и иногда модифицируют его так, чтобы напоминать традиционный облик дьявола. Обязательно рога, обязательно что-нибудь страшное, обязательно опять много странного цвета какого-нибудь. Значит, мы видим, что у дьявола есть свои символы, например, пятиконечная звезда обычная или перевернутая и так далее, но это обязательно что-то уродливое, обязательно рога, много красного цвета и, как было правильно сказано, вилы. А кто может сказать, почему и зачем у дьявола все время вилы? Давайте, пожалуйста, Софья.
Чтобы нанизывать на них людей?
Не так просто. Саша.
Ну, может, как олицетворение того, что вилы же в каких-то, когда убивали ведьм, их гнали вилами. И, возможно, это олицетворение того, что это в аду, это как бы что-то напоминает о смерти, о том, что кого-то убивают, сжигают, какие-то пытки.
Уже ближе немножко. Софья написала нам очень правильное в чат. Озвучьте это, Софья.
Ну, чтобы мешать как бы угли. Под пламя, в которых горят люди.
Потому что во многих европейских традициях в аду горит огонь, и вилами можно мешать, подбрасывать дрова и мешать угли. Марк, пожалуйста, добавьте нам что-нибудь.
Я думаю, что, ну, как будто бы, как, знаете, листья вот так берут и в кучу складывают, так куча трупов складывают из людей, из котлов.
Может быть, кому-то приходит в голову и это. Теперь смотрите, как пытается себя... А, да, я еще хотела сказать про имена дьявола. Смотрите, вы использовали слова «дьявол» и «люцифер» и «сатана». Вообще у дьявола есть целая тема такая, и я предлагаю вам не отвлекаться на нее сейчас. Но если у вас будет настроение... почитать немножко про имена дьявола, потому что и в философии, и в средневековой философии есть такая наука демонология, которая изучает то, как в культуре люди представляют себе дьявола. У дьявола очень-очень много имен, и с этим связано много верований, и с этим связаны разные философские истории, и теории, и трактаты, но все имена, которые вы назвали, разные люди для дьявола используют в разных культурных ситуация. Значит, смотрите. Значит, следующий мой вопрос. Как пытается перед дьяволом вести себя Арчер? Каким он пытается себя выставить? Вот, например, он говорит ту самую фразу «Я нарушил все 10 заповедей, в том числе те, которые посерьезнее». Как он пытается представить себя? Злата, пожалуйста.
Каким-то таким честным, правильным, что да, я, конечно, понимаю, что я что-то неправильно делал, но как бы, может быть, я не такой уж и ужасный, и, возможно, пытается как-то изменить свою судьбу, свое будущее в аду, хотя, возможно, уже понимает, что это невозможно.
Вариант. Значит, мне нравится очень вариант про честность. Мне интересно, какая это честность. Давайте попробуем. Адам.
Я думаю, что он пытается просто вот признать свои ошибки, потому что, не зря говорят, что во всех даже таких, когда ситуации такие случаются, Одно из самых важных – это признать то, что ты делал плохое, а не просто скрывать и говорить, ну, и скрывать это вот так вот.
Совершенно согласна, но у меня есть встречный вопрос. Ты уже в аду, ты уже знаешь, что все твои ошибки известны. Хуже, чем то место, куда ты попал, уже никогда не будет. Все, ты дошел до конца. Зачем он признает свои ошибки? Мария.
Мне кажется, что, во-первых, это ирония, а во-вторых, возможно, он не хочет чувствовать угрызение совести, пока его пытают. И еще мне кажется, что ему так легче, мне кажется, что он хочет дать понять, что он нарушал все 10 заповедей осознанно. То есть он не был каким-то психопатом, он осознанно делал что-то плохое. Нарушал все 10 заповедей, он знает, что он делает что-то плохое.
О, то есть, что совесть у него есть, пытается он сказать. Так, Лика.
Знаете, вот когда человека арестовывают за признание, наказание смягчают и уменьшают. И здесь, возможно, тоже он думал, что если сейчас он чистосердечно все это скажет, сознается, то и наказание ему будет менее жестокое, чем могло бы быть.
Очень интересно, мне очень нравится. То есть он правда ведет себя как на суде. Мне кажется, что вот эта линия прямо цельная у Лики. Мне очень это нравится. Так, Ада, пожалуйста.
Он пытается казаться спокойным, не выдавать панику и ведет себя самокритично.
Хорошо, но у меня все еще есть еще дополнение. Давайте, Саша, может, вы?
По-моему, он ведет себя очень самоуверенно. Он очень смелый и самоуверенный в себе. То есть он так легко выдает о том, что он что-то сделал, нарушил все заповеди. Он очень высоко себя преподносит.
Он рисуется, мне кажется.
Да.
Он выпендривается немножко. Он сначала нервно смеялся. Он не может в одну секунду стать спокойным, искренним, рассудительным. Он как бы продолжает, продолжает нервно, ну, внутренне нервно хихикать. Да, он позитивный. Софья Андреева, пожалуйста.
Я написала, что, возможно, он просто гордится этим, что он вот такой вот молодец, что он все нарушил, это вообще, это что? Он же был, скорее всего, он был готов, что его отправят в ад. Он, как уже кто-то говорил, он делал это совершенно осознанно, но он же говорил, что он, что там, у вас правда там есть вилы и что-то еще, он, по-моему, что-то в таком духе говорил. Это значит, что он был готов. Он просто такой, ну здравствуйте. Вот он я, да, я такой молодец, я вот нарушил все 10 заповедей вообще тут.
Вот, и здесь вы немножко совпадаете с Сашей в том, что он рисуется, да, он как бы, ну да, я такой, ну вот что теперь, да, вот я в аду, вот что ж теперь поделаешь. Мне кажется, что в этом что-то есть. И давайте, Лика, пожалуйста, давайте.
Я не знаю, может, он своего рода берет на понт, типа, вот, смотри, я нарушил 10 заповедей, ну что ты мне сейчас делаешь? Я уже вот такой плохой, возможно, хуже тебя, что ты мне сделаешь сейчас еще? Как-то так.
Вот, и теперь смотрите, я еще хочу сказать, что он человек, которому абсолютно нечего терять. Да, он уже в худшем месте на земле, и с ним произойдет худшая вещь на земле. Он всегда будет страдать. Он может сейчас, может быть, смотрите, у нас есть целый спектр мнений, да, от Ликиной идеи, что ему могут скостить немножко наказание, да, до моей идеи, что ему абсолютно нечего терять, и он теперь может рисоваться и говорить самые ужасные вещи. Вот, еще есть, значит, мне очень хочется озвучить версию Платона Пузицкого, который говорит, что он скрывает стресс. Это очень близко к тому, что я говорю, что он рисуется. Он может рисоваться и делать это из разных соображений, от скрывает стресс до нечего терять. И версию Симона Парижского, который говорит, что он тянет время. Правильно, чем дольше он будет болтать, это очень мне нравится версия, чем дольше он будет болтать, чем позже начнутся пытки и муки. Я вижу, что Марк тянет руку. Марк, дорогой, а вы знаете, что вместо вас мы видим какую-то картинку, а вас видим в самом уголочке? И я вас почти не вижу. Я вижу картинку, которая похожа на работу Пикассо, но не Марка. Если вы можете с этим что-то сделать, сделайте. Если нет, то давайте говорить то, что вы хотели сказать.
Мне кажется, что он, ну, он как будто бы хочет... Но он говорит, что вот я такой молодец, я нарушился, я не знаю, но нарушил 10 заповедей. Он хочет, чтобы дьявол, ну, чтобы он как стал, как будто бы правой рукой его.
Ух ты, какая версия! То есть он пытается еще и вдобавок наняться к дьяволу. Другое
внимание.
Он хочет дать дьявола внимание. Мне очень нравится, и Арчер для меня похож на человека, который до последней секунды будет пытаться как-то получше устроиться. Это красивая версия, она мне очень нравится. Теперь смотрите, скажите мне, пожалуйста, следующую вещь. Почему? Ну хорошо, обычно, чем замечателен для меня этот рассказ? Обычно, когда нам рассказывают, что человек попал в ад или в рай, мы узнаем это потому, что он немедленно проваливается в какой-нибудь кипящий котел и там начинает страдать. Но здесь Арчеру предоставляется выбор. Да, он должен сам выбрать, какой мукой он будет мучиться. И когда Арчер удивляется, что его ждет выбор, дьявол говорит ему очень важную фразу. Свобода воли проявляется во всей вселенной, даже здесь. У меня много что есть у вас спросить и много что есть сказать по поводу этого выбора, но сначала мне хочется уточнить у вас. Как вы понимаете слова «свобода воли»? Что это значит? Давайте по порядку. Давайте сначала... сейчас, давайте... Начнем с Якова Шуляцкого.
В общем, свобода воли – это значит, что мир устроен настолько сложно, что в основном у тебя всегда есть возможность сделать так или иначе. Получается, что будут разные исходы. Или не будут, но ты всегда выбираешь, что сделать.
То есть, правильно ли я вас понимаю, что для вас свобода воли означает, что в зависимости от твоих поступков твоя жизнь может меняться?
Может меняться, но ты всегда выбираешь, что делать.
Окей, хорошо. Хорошо. Мария Дзюбова, пожалуйста.
Мне кажется, что тут этот человек в костюме создает иллюзию выбора. Ну, он хочет, чтобы казалось, что он вот такой вот добрый, он тоже выпендривается. Вот он такой добрый, он такой мудрый, даже несмотря на то, что он в аду, он предоставляет выборы. Мне кажется, да. Это правда выбор, который действительно повлияет. Он хочет узнать, ему интересно, что выбирают разные люди, что им нравится больше, что им хотите, я не знаю.
Это очень здорово, и тут я должна сказать и рассказать вам важную вещь. Важная вещь заключается вот в чем. Значит, Мария предлагает нам увидеть весь рассказ как ситуацию, в которой дьявол играет с человеком, а человек играет с дьяволом. Дьявол делает вид, что он предлагает выбор, но на самом деле ему нравится играть человеком и смотреть, как человек будет реагировать и как человек будет выбирать, и дьявол это развлекает. А перед этим нам кто-то из вас предложил версию, в которой, значит, сам Арчер выпендривается и играет дьяволом, и, может быть, даже хочет... Вот Маргамал предложил нам версию, в которой человек даже хочет набиться к дьяволу на работу и стать правой рукой дьявола и вообще найти себе местечко потеплее. Я хочу сказать, что в культуре существует огромная традиция всяких текстов, в которых человек играет с дьяволом, и каждый из них старается переиграть друг друга. И есть целая огромная традиция текстов, в которых человек должен попасть в ад, и он предлагает дьяволу игру, или дьявол предлагает ему игру, и они пытаются каждый перетянуть одеяло на себя. Так что только что перед нами произошло удивительное совершенно. Мария, может быть, знает об этой традиции, а может быть и нет, но Мария только что вписала весь наш рассказ в огромную литературную традицию, и это очень-очень здорово. Значит, поехали дальше. Александр Лейбман, давайте, Сашечка.
Я представляю свободу воли, это как тебе приходится выбирать из того, что тебе все не хочется. И это все равно даже это пытка, выбирать из того, что тебе не хочется. И таким, ну, или у меня есть версия, что все-таки не может быть, чтобы хоть где-то было так ужасно, что нет выхода.
О, смотрите, значит, я бы немножко повернула и сказала, что свобода воли есть даже, многие философы считают, что свобода воли есть даже там, где нам надо выбирать между вещами, которые нам обе не нравятся или все не нравятся. Даже тогда у нас есть выбор, и в зависимости от нашего выбора меняется наша жизнь, а иногда меняется и весь мир. И вы совершенно, с их точки зрения, вы говорите совершенно правильную вещь, что это иногда бывает очень тяжело и может восприниматься нами как пытка, но этот выбор никто не сделает за нас. Саша Коваленко, пожалуйста.
Я считаю, что свобода выбора – это некий самосуд. Когда ты что-то выбираешь, ты оцениваешь себя, достоин ли ты этого или заслуживаешь ли ты этого. Это самосуд, а самосуд – это всегда очень сложно, потому что тебе нужно оценить себя. И когда ты находишься уже в аду, наверное, думаешь, что ну что терять? Надо, наверное, оценить себя справедливо. А с другой стороны, ты думаешь, что тебя ждут пытки, тебе же надо выбрать что-то полояльнее, чтобы было не так плохо.
Полегче.
Поэтому, да, это самосуд для меня.
Смотрите, значит, мне кажется, что в этой ситуации Арчер действительно должен выбирать из многих вариантов плохого. И Арчер кажется мне человеком, который, вот как очень правильно сказал нам Марк Гамал, всегда будет искать местечко потеплее, всегда будет искать, что полегче. И он действительно пытается выбрать, что полегче, и мы об этом еще поговорим. Давайте, Адам, пожалуйста.
Я думаю, что как бы ему, да, ему предоставляется это право выбора, и он должен его сделать, как бы правильно было сказано, что как бы лучше из худшего, потому что он понимает, и тот, кто ему дает это право выбора, тоже понимает, что он будет проводить с этим выбором как бы всю жизнь, он уже его не поменяет. И это, ну, это как бы нереально, поэтому да. Как бы выбрал сам себе судьбу. Как бы чем он будет, как он будет жить, чем будет заниматься.
Окей. Вова Евсеев, пожалуйста.
Я хотела добавить то, что Арчер – это же на английском лучник.
Так, это правда, это совершенно правильно. И, может быть, эта фамилия нам должна что-то говорить, и мы можем подумать над тем, что... Хорошо. Ада, пожалуйста.
В этом рассказе какая-то очень странная свобода выбора, свобода воли и так далее, потому что, ну, его поставили перед фактом, то, что поздравляю, ты будешь страдать. Но ты можешь выбрать, как ты будешь страдать. Ты все равно будешь страдать, но ты можешь выбрать, как. То есть это странно и не совсем в таком классическом понимании.
Мы про это сейчас поговорим. Мы про это сейчас поговорим. Маргамал, пожалуйста.
Мне кажется, что, ну вот его фраза, что у нас тоже, ну, надо делать выбор, потому что по жизни же человек всю жизнь делает выбор, и он не всегда бывает хорош, и не всегда в жизни, ну, типа, человек может сделать выбор, и ему не дается выбор между чем-то хорошим и хорошим, или чем-то плохим и плохим, или хорошим и плохим. Там, ну, никогда не знаешь, какой у тебя может быть выбор.
Окей. Пожалуйста, Злата.
Я тоже хотела добавить про свободу выбора, то, что когда у тебя есть выбор из плохого и очень плохого, и ты не знаешь, что будет для тебя хуже, то если то неважно, что бы ты выбрал, ты будешь винить себя, потому что могло бы быть полегче. А когда нет выбора, то ты там винишь судьбу, окружающих и всех, кроме себя. Вот.
Хорошо. Я вас остановлю на минуту, потому что у нас идет время, и я хочу еще о многом с вами поговорить и скажу несколько слов про свободу воли. Смотрите, значит, в той, например, в христианской культуре, которая верит в существование, которая предлагает людям существование рая и ада, есть очень сложные отношения с темой свободы воли. Свобода воли противопоставляется такой вещи, которая называется предопределенность. Предопределенность – это мысль о том, что Бог все решает за тебя. Все. Что ты ни делай, твое существование заранее расписано Богом, как расписание уроков. Все твои выборы, все твои сложные решения, все твои мысли о том, как поступить, они очень важны лично для твоей души и для тебя, но они ничего не меняют, потому что твоя судьба определена Богом. Это называется предопределенность. Свобода выбора находится с этой идеей в очень-очень сложных отношениях. Свобода выбора говорит, что твои поступки как раз меняют твою жизнь. И меняют не только твою жизнь, они меняют жизнь других людей, иногда они меняют судьбу целого мира. И в этом смысле огромные-огромные пласты христианской философии строятся на вот этом очень сложном отношении свободы воли и предопределенности. И всегда, когда мы говорим о свободе воли, очень важно, кто автор рассказа. Потому что автор рассказа здесь – это Шекли. Шекли – американец. А в Америке очень много христиан-протестантов, для которых этот вопрос очень сложно устроен. И если Шекли вырос в американской культуре, то он кое-что об этом слышал. Мы не будем сейчас уходить в это глубоко, но об этом надо помнить. Тут Софья задает нам вопрос в чатике. В рассказе по факту свободы выбора не было. Мне кажется, что весь рассказ только о свободе выбора, и что свобода выбора в нем очень даже была. Давайте Ада, а потом я, если Ада нам не скажет то, что я думаю, то я продолжу, а если нет, то мы продолжим от слов Ады. Давайте Ада.
Нет, ну то есть в этом рассказе это свобода выбора, это дополнительная пытка.
То есть, о!
Что бы ты ни выбрал, вот этот выбор, это будет пытка.
Философы думают об этом очень много. О том, что сам факт выбора очень часто является тяжелым и некомфортным для нас, и очень часто в жизни нам ужасно хочется, чтобы кто-нибудь совершил выбор для нас, за нас, и чтобы вообще была эта чертова предопределенность, и чтобы мы знали, что мы ничего не должны решать, а пришел кто-нибудь взрослый и сделал весь выбор за нас. Знайте, что так будет, даже когда вы будете тем самым взрослым, вам все равно будет часто хотеться, чтобы пришел кто-нибудь взрослый и все решил. но нет. И здесь, мне кажется, весь рассказ ровно про это, про то, что иногда ты бываешь в ситуациях, когда это необходимо. Софья Андреева, пожалуйста.
Я хотела вот сказать, что, во-первых, у меня есть теория, что может быть, у меня есть две теории, которые противоречат друг другу, что если бы он сразу выбрал пытки, то, может быть, что-то еще изменилось. То есть, наоборот, ему бы дали наказание как-то полегче, может быть, еще там, если бы он сразу их выбрал, а не пытался выбрать что полегче. Но вот я про то, что я говорила, что была иллюзия, по факту все равно привело к одному. Без разницы, что бы он выбрал. Конечно, это бы он выбирал на протяжении всего рассказа именно это все, но в итоге-то...
Да, он все равно попал ровно в то место, куда не хотел больше всего. Он попал в пыточный. И вот тут есть один очень важный момент. Значит, смотрите. Сначала у меня есть предложение. Есть люди, которым кажется... Да, Софья, пожалуйста.
Я еще хотела добавить, что, может быть, еще он отправился в эту пыточную, вот мне сейчас только что в голову пришло, потому что он пытался воспротивиться тому, что ему было предначертано. То есть ему надо было плыть в этой лодке. Он пытался из этой лодки выбраться. То есть, с одной стороны, он сам выбрал эту лодку. То есть это как бы то, что он хотел, можно сказать. Поэтому он плыл по ней, но он пытался противиться этому. И за это его наказали пыточной.
Мы запутались, но мы распутаемся сейчас. У меня есть способ нас распутать. Мария, пожалуйста.
Мне кажется, что вот в этом рассказе конкретно в... поскольку тут рассказывается конкретно про то, как человек попадает в ад, и изначально он попал в ад с самого начала рассказа, то мне кажется, что в этом рассказе нет свободы выбора, потому что в аду он не главный, он не наравне с другими людьми. Вот этот вот дьявол, он может в любой момент за него что-то решить. Поэтому какая разница, что он выберет?
Сейчас я... Вы все время забываете... Вам кажется, что он выбирал... Сейчас я буду показывать вам один фокус. Значит, смотрите. Все согласны, что он выбирал между разными пытками. Это понятно. Значит, поехали. Я сначала хочу спросить вас. Значит, я хочу рассказать, какие сцены ему показывают. Ему показывают пытки вот эти все ужасные, когда мучают человека, терзают его тело. Так представляют себе ад очень часто, далеко не все, далеко не всегда, но часто представляли себе ад христиане. И, кстати, в какой-то момент наш герой говорит, что ему так описывал ад дед. Гигантский волк. Кто представляет себе, в чьей культуре гигантские волки имеют огромное значение? Кто-нибудь знает? Это скандинавская культура, и когда вы будете читать скандинавские мифы, вы еще познакомитесь с гигантскими волками, узнаете, какую роль они играют. Лодка, на которой надо плыть и на которой он в конце выбирает плыть, в очень многих культурах, например, в культурах северных народов, умершая душа так или иначе, и не только в северных народах, умершая душа отправляется в путь на лодке так или иначе. Очень интересная сцена, где надо все время закручивать болтики. Как вы думаете, на что это, к чему эта сцена отправляет? Саша Лейбман, давайте.
Это описание, мне кажется, лично я сначала подумала, вот у меня ассоциация, как какой-то завод, где надо постоянно работать. Ты работаешь на нем всю жизнь за какую-то маленькую зарплату, и ты ненавидишь эту работу.
А в какой культуре это так можно представлять себе ад?
Мне кажется, в той культуре, в какой, ну, не, даже не в культуре, а просто в бедном обществе.
Очень хорошо. То есть в каком-то современном мире вполне может быть.
Ну да.
А еще кто-нибудь знает примеры? Саша Коваленко.
Ну вот я соглашусь, то, что в принципе, образно говоря, даже в нашей современной России такое есть. То есть даже просто вот в современном мире то, что все, многие достаточно люди работают как минимум на нелюбимой работе, скучной. И вот это постоянное одно и то же, то, что ничего не меняется. Ты вот закручиваешь эти болтики, ты их закручиваешь до бесконечности. И это вот об этом, мне кажется, что вот из этого культуры.
Я еще добавлю, что мне кажется, я протестантка, и мне кажется, что это пародия на христиан-протестантов, которые придают огромное значение труду и вполне могут представлять себе, это шутка, конечно, но вполне могут представлять себе ад как бесконечное закручивание каких-нибудь болтиков. Значит, но я хочу сказать вам очень важную вещь. Эти сцены, это все очень хорошо. Он выбирает лодку, потому что ему кажется, что лодка – это самое безопасное и самое спокойное и так далее. Но заметьте, что каждая сцена связана с какой-то культурой. И он мог что выбрать? Если бы у него была какая-то своя вера, как называется рассказ? Рассказ называется «То, во что мы верим». Если бы у него была какая-то своя вера, какое-то свое представление о рае и аде, он мог бы выбрать что-то свое, и, может быть, он бы тогда верил, что все закончится хорошо. И, может быть, произошло бы то, что происходило, как ему кажется, в самом конце, с другими людьми, когда он вдруг понимает, что герой победит последнего волка, что лодка доплывет до берега, что вот этот человек на заводе винтит последний болт и уйдет оттуда. Но он ни во что не верит. У него нет ничего своего. И в этом его самая страшная проблема. И вот тут мы возвращаемся к вопросу о свободе воли. Он выбирал не один раз, он выбирает пытку, но что еще, где еще он делает выбор? Думаете, где еще он делает выбор? Саша Коваленко.
Он делает выбор, выпрыгнуть из лодки и поплыть или нет?
Да, вот это момент про свободу воли. Вот это то, что делает это рассказом про свободу воли. Тот момент, где он выбирает пытку, это совершенно неважный момент во всем рассказе. Он мог выбрать такую пыточную, всякую пыточную. Это совершенно неважно. Но Платон пишет нам совершенно правильную вещь. Вот момент про свободу воли. Он сделал выбор выброситься за борт. И вот тут он поменял свою судьбу. Может быть, еще немножко, и лодка бы вместе с ним доплыла до берега, и все бы было иначе. Лика, пожалуйста.
Знаете, это сейчас немножко напоминает суицид, когда вот человек хочет покончить с собой, и вроде бы, если бы еще немножечко он в жизни пожил, что-то сделал, то, возможно, у него все бы наладилось, все было прекрасно. Он выбирает скорее уйти куда-то в другое место, покончить с собой, нежели дождаться этого прекрасного момента.
Я хочу здесь сказать очень важную вещь про людей, которые выбирают уйти. Мы никогда не можем себе представить, что у них происходит. Дай Бог, нам никогда и не придется. Мы не можем знать, в каком они находятся состоянии, что они проживают. Поэтому мне очень трудно судить о том, чего они могли или не могли дождаться. Это депрессия, это болезнь. И как любая болезнь, мы не можем представить себе, что проживает больной человек. Я только знаю, что людям, которые оказываются больны депрессией, очень нужна медицинская помощь. И я надеюсь, что если с кем-то рядом с вами это происходит, вы знаете, что им нужно помочь. Но мне очень трудно судить о том, могли ли или могут ли они дождаться. Я всегда надеюсь, что у человека впереди что-то очень хорошее. Но я понимаю, что человек болен, и ему страшно тяжело. Но в рассказе вот этот момент, когда он не может дождаться лучшего, я понимаю, о чем говорит Лика. У него кончаются силы, он в депрессии, ему чудовищно. Но недаром рассказ называется «То, во что мы верим». Автор пытается сказать нам, что главное, чему ему не хватает, это веры. Это все-таки рассказ про веру. И он пытается сказать нам, что если бы при жизни, еще при жизни, он верил хоть во что-нибудь, он бы после смерти спасся. И вот тут возникает замечательный вопрос. А если бы при жизни он верил во что-нибудь, он бы вообще, как вы думаете, оказался в аду? Давайте, Софья.
Мне кажется, что нет, потому что человек, который верит, это человек, который вряд ли бы стал делать что-то плохое. То есть он, мне кажется, он мне представлялся таким, когда я читала рассказ, что вот он говорил, что нарушил все 10 заповедей, что он там прям чуть ли не какой-то преступник, и что он вообще потерял веру во все, и поэтому ему все равно на то, что он делал. То есть, что он вообще считал все это бредом, абсурдом каким-то, что вот, возможно, у него был какой-то дико суеверный дед, которому так достало его этой веры, что он уже и не захотел в это верить, который ему рассказывал. И что поэтому, соответственно, если бы он верил, мне кажется, он бы не попал в ад. Просто потому что человек, который верит в то, что, возможно, было бы все хорошо, что он попал в рай, он бы просто не стал делать таких поступков.
Сейчас предоставлю слово всем остальным, но у меня есть два возражения. Первое. Три возражения. Первое возражение. Я знаю много верующих людей, которые совершают плохие поступки. Я знаю много неверующих людей, которые живут совершенно святую жизнь. И Яков Шуляцкий задает нам супер вопрос. Люди на берегу, другие люди, которые доплыли, как-то попали в ад. Они были, видимо, верующие люди. Это не такая простая история. Мне очень нравится то, что вы говорите, ровно потому, что на самом деле история не такая простая. И Ада правильно говорит, эти люди все-таки верили, но они сначала попали в ад, а потом вера их спасла. И это тоже очень важный момент в культуре. Он часто повторяется, что грешник, а Адам был грешник, из-за своего неверия попадает в какую-то ужасную ситуацию, но там проблеск веры его все-таки спасает. Так, Злата говорит нам, ни во что не верить довольно сложно, верить можно в отсутствие загробного мира. Очень здорово, Злата, это прекрасное замечание, мне кажется, потому что мне кажется, что Арчер как раз верил в отсутствие загробного мира и в то, что все сойдет ему с рук. Платон говорит нам, может быть, дьявол специально показал ему берег возможность спасти, чтобы причинить еще больше страдания. Я уверена в том, что Платон в этом рассказе прав, в этой ситуации прав, и что ему он мог все то же самое могло произойти, он мог броситься за борт и тонуть и попасть в пыточную, но зачем-то ему показали, что берег есть, и я думаю, что это было частью его наказания. Адам, пожалуйста.
Я думаю, что, ну да, каждый во что-то верит, но каждый может попадает в ад, если во что-то плохое верит. Можно верить реально не во что-то хорошее, а всегда жажда чего-то плохого. И по поводу того, что ему показали берег, мне кажется, что это как будто стремление того, чтобы он чтобы он стремился исправиться, и тогда он бы мог на этом берегу оселиться.
Супер. Сейчас я послушаю всех, а потом вернусь к тому, что говорит Адам. Саша, пожалуйста.
Во многих рассказах и многие авторы говорят такую фразу, что человек может избавиться от абсолютно любого несчастья. Что из любой ситуации, даже самой плачевной, всегда есть выход. И вот тут нам в рассказе представляется, что этот выход — это вера, что если верить во что-то, то можно всегда найти этот выход, хотя бы один, но найти можно.
Окей. Мне кажется, что я сейчас буду говорить о том, о чем вы говорите. Мария, пожалуйста.
Это немножечко не по теме, которую мы сейчас обсуждаем. Но мне кажется, что вот человек, который завинчивает там все эти винты, мне кажется, это человек, который пытается чего-то добиться, и у него все не получается. Или это человек, который пытается что-то исправить, или кого-то исправить, или кому-то помочь, но у него все не получается.
Мне кажется, тоже, когда я читала про человека с винтами, может быть, здесь говорят мои собственные установки, но мне показалось, что он из всех них занимается делом, и мне это очень понравилось, и его мне почему-то было жальче всех. Пожалуйста, Маргамал.
Мне кажется, что вот когда ему показали это берег, но он же плыл, но никак не мог доплыть до него. Это было как Сизифов труд, когда он поднимает камень в гору, когда он уже почти на самом верху, у него камень скатывается, и ему приходится самый опять катить его вверх.
Я быстренько расскажу, о чем говорит нам Марк. Существует легенда о Сизифе. Он наказан богами и должен в гору все время толкать огромный тяжеленный камень. И когда он доходит до верха горы, камень скатывается вниз, и Сизиф должен начинать все сначала. Пожалуйста, мы заканчиваем потихоньку. Ада, пожалуйста. И потом Софья, и мы закончим.
Ну вот про то, что есть люди на берегу, то, что берег – это и есть рай. Людей, которые там были, то сразу то люди, которые попали сразу в рай. Соответственно, ему показывают вот то, что цель была, просто ты до нее не доплыл, а решил утонуть и попасть в итоге в пыточную камеру. Молодец.
Я думаю, вот сейчас я еще соотнесусь с тем, что говорит Семен, но сначала про то, что сказала Ада. Нет, я думаю, как верующий человек, что на берег попадают те, у кого хватило, кто попал сначала в ад, потом сел в лодку, и у кого хватило веры и надежды доплыть до берега. И там их мучения кончаются. Мне кажется, что это рассказ про то, что если у тебя есть вера, Бог тебя никогда не оставит, и в конце концов ты выберешься из любого ада. Но, может быть, это только у меня в голове, потому что у меня такое может быть в голове. Вот так. Значит, пожалуйста, Софья, и потом я поговорю о том, что нам сейчас говорит Симон, и скажу еще несколько слов. Давайте, Софья, пожалуйста.
Я абсолютно согласна с тем, что вы только что говорили. И мне кажется, что вот как вы говорили, что люди, которые верили при жизни, попадают, они выбирают то, что им ближе по их вере, что он, что Арчер из-за того, что ни во что не верил, он и не смог, а люди, они уже одержимы своей верой, они уже думают, что да, вот все равно, может быть, еще чуть-чуть, а берег, может быть, никакого не существовало берега. Мы не знаем. Может быть, все люди в итоге попадали в пыточную. Может быть, они продолжали плыть. Но и показали этот берег ему только для того, чтобы его позлить. Такое, как, знаете, в пустыне явление, чтобы чудятся всякие оазисы. Там.
Может быть.
Вот. И что... Как знаете, мысль, что ты мог бы что-то исправить, а ты в итоге все сделал не так, но ему показывают именно, что он сделал не так.
Это красиво. И я хочу сказать два слова о том, что там пишет Симон. Симон пишет, что берег открывается только тому, кто бросается в воду. Если бы он продолжил плыть, берег бы не появился. Симон, мы не договоримся. Мне очень трудно с этой мыслью, я с ней не справлюсь. Марк пишет нам, что это мираж. Я тоже с этой мыслью не справлюсь. Мне очень важно в этом рассказе думать, что до берега можно было доплыть, если ты верил достаточно глубоко. Значит, смотрите, что я хочу сказать под конец этой истории. Я хочу сказать, что он попадает в пыточную, но мы уже знаем, что можно убить последнего волка. На лодке можно доплыть до берега, можно закрутить последний винтик. Это значит, что из каждой пытки есть выход. Это значит, что из пыточной должен быть какой-то выход. Например, ты можешь все перетерпеть. Может быть, и этой пытке в какой-то момент приходит конец. И теперь, но Арчер, если бы он выбрал пыточную сразу, если бы он попал в пыточную сразу, что бы было иначе? Он бы не знал о том, о чем он знает сейчас. Сейчас он знает, что вера может вывести его из любой пытки. Теперь он попадает в пыточную другим человеком. Он знает об этом. И, может быть, теперь у него есть вера. Может быть, теперь он знает, что он может это выдержать. Может быть, теперь он в состоянии это выдержать, и эта пытка для него когда-нибудь закончится. Вот это для меня самое важное в том рассказе, который мы перед нами видим. И, может быть, это тот выбор, вот Вова и Всев нам пишет, о котором дьявол говорит, что выбор есть всегда. Может быть, он тоже говорит не о выборе номер один, какая пытка тебе достанется, а о выборе номер два. Давайте, Саша Лейбман.
Я хотела сказать, мне кажется, вот у меня появилась теория, что в этом рассказе все, кто попадают в ад, в итоге уходят из ада. Выходит из ада. И этот ад, он как исправление человека.
О, что это не ад на самом деле, а чистилище. Да. Что это временная история. Я очень надеюсь. Софья, пожалуйста.
Да, мне тоже так кажется, что ад — это какая-то на самом деле дорога в рай. И что в итоге-то оказалось, что Арчер верил. Он верил в то, что... Возможно, он верил не в Бога, а в какого-то... Но он верил, что дальше будет лучше. Что вот пыточное, но дальше что-то будет получше. Что вот человек лезет на гору, но дальше будет выбор лучше. И потом в лодке он все-таки верил, что он приплывет. Потом он верил в себя, что если он нырнет из этой лодки куда-то. Поэтому, возможно... когда он попадет в пыточную, как вы говорили, он все-таки выдержит, и все в итоге будет хорошо с ним. Я на самом деле надеюсь, что с ним будет все хорошо.
Я тоже надеюсь. Пожалуйста, Саша Коваленко, и потом Ада, и мы заканчиваем. Давайте, Саша.
Вы говорили про то, что если бы человек выбрал сразу пытку, то есть он не верит. Но ведь у нас, у нас получается изначально показывается, что он верил. Ему представили все эти иллюзии, и он поверил, что если он куда-то пойдет на горы или там бывать в Волгов, то он то, что он изначально доберется до конца. То есть изначально вера была, а потом он, видимо, решил поверить в себя или в то, что он очень умный и решит нырнуть в воду. И похоже. Подумал, что выберется.
Похоже. Ада, пожалуйста.
Даже если вот этот ад — это дорога к краю, то она может быть абсолютно разной длины, даже условно бесконечной.
Да, может быть, так это в реальности и устроено. Я хочу прочитать, что написала нам Ксюша Бутенко, потому что это очень красиво, мне кажется. Ксюша пишет нам, что у нее возникло сравнение, что когда Арчер плыл по морю без надежды, он как будто ходил в комнате без света с ключом в руке и тыкал ключом в стены и пытался найти дверь. Если бы он верил, то дверь была бы ему фонариком. В конце он отчаялся, бросил ключ на пол, в комнате включили свет, и он увидел дверь, но его уже выкинули в окно. Будем надеяться, что из окна невысокого дома. Это очень красиво. Ксюша, спасибо вам огромное. И Вова Евсеев говорит нам, что герой, когда страдал от этой пытки, обдумал все свои действия и понял, как поступить по-другому. Я очень на это надеюсь, что когда он поступает в пыточную, у него уже есть представление о том, что выход есть и что можно поступить по-другому. Друзья, вы совершенно офигенные. Спасибо вам огромное за сегодня. Я абсолютно счастлива.